Читаем текст Священного Писания, записанный в основу наших размышлений. Послание апостола Павла к Коринфянам, первое послание, 14 глава, 7 и 8 стих. Павел пишет: «И бездушные вещи, издающие звук, свирель или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют, на свирели или на гуслях? И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Аминь». Вот такими двумя вопросами апостол Павел в свое время озадачил Коринфскую церковь в связи с тем, что у них была духовная проблема, связанная с говорениями на языках. И вот прочитанный текст, он говорит о, как бы Павел указывает на бездушные вещи, на музыкальные инструменты. Но вот в этих размышлениях Павла или его вот высказываниях мы видим, что Дух Святой обращает внимание, что каждый инструмент имеет свое звучание, и важно, чтобы звучала мелодия. И тогда именно будет вот эта композиция или пение, как мы слышали сейчас пение нашего хора, которому аккомпанировал орган. Вы знаете, это тоже касается и Слова Божия. И когда мы читаем его, то мы видим, что в нем нет то да, то нет. У него нет раздвоенности. У Бога все только да. Все только да. И Христос сказал самарянке, о чем мы уже слышали чуть дальше, выше, можно прочитать в 15-е вот эти мысли о том, кому поклоняться и в чем поклоняться. И вот наше размышление сегодня тоже будет касаться немножко вот этой темы. Но Иоанн в своем послании говорит, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. То есть его звучание духовное, оно свет, и нет в этом никакой тьмы. В последние годы с развитием интернета появилась невероятная возможность слушать разных проповедников, которые затрагивают всевозможные темы различного характера, различные вопросы. И некоторые проповедники затрагивают вопросы, исходя из времени, в которой мы с вами живем. И вот одной из важных истин, на которую обращают сегодня внимание как никогда – на пришествие Христа. И вот в этой истине звучат именно слова, указывающие, что пришествие Христа, оно будет двойственным. То есть это не просто будет пришествие как таковое. Да, в целом, но в частности это относится, его можно разделить как на восхищение Церкви и как на второе пришествие Христа. Это две параллельные истины, но имеющие разное предназначение и разные цели. И вот в беседах с членами церкви, в нашей церкви, не только, и наблюдая все вот в этом вопросе, именно связанное с интернетом, задают вопрос: а что прежде? А кто-то говорит: да какая разница, что будет прежде? А кто-то говорит: да нет, все-таки разница есть, и стоит ли нам сегодня обращать на это внимание? И некоторые говорят: так к чему же нам готовиться? Это интересный вопрос, который звучит сегодня, я думаю, для каждого из нас. Не только что прежде, а вообще к чему нам готовиться, как Церкви Христовой. Мы как-то говорили с вами, что именно в Израиле, в синагогах, спросить можно раввина, и он скажет: мы молимся о пришествии Машиаха, мы ждем его. Сегодня это происходит и в России, в нашей России с вами. Зайдите в любую синагогу, спросите раввина, о чем они молятся, чего они ждут. И они отвечают то же самое. Так вот, говорить о пришествии Христа нужно с двух сторон. Потому что пришествие Христа, оно включает в себя восхищение Церкви и его второе пришествие. Как мы уже сказали, это две параллельные истины, но имеющие разное предназначение и разные цели. И вот давайте прочитаем относительно вот этих высказанных мыслей. Мы помним с вами хорошо вот эту беседу Христа с учениками, когда они сидели на Елеонской горе, и когда ученики показывали Христу храм, и какой он красивый, и Христос ответил им: придет время, когда все это разрушится. И вот евангелист Матфей говорит так: и когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? А в посланиях апостола Павла, в первом послании фессалоникийцам, мы встречаем такие размышления Павла, где он поучает фессалоникийскую церковь, и где они задаются вопросом: так как произойдет все это, и вообще, что будет с мертвыми? И вот Павел говорит: ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, 4 глава с 14 стиха, и если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умершие в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретине Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем, и так утешайте друг друга сими словами». Две истины, параллельные истины, но они имеют разное предназначение и разные цели. Вы знаете, читая Евангелие, мы можем с вами обращать внимание, что до создания церкви апостолы Господа нашего Иисуса Христа знали со слов Христа, что придет время, когда Он придет второй раз. И мы прочитали этот текст Матфея, 24 глава. Но они не понимали, что будет представлять из себя церковь. Да, они слышали об этом, они слышали это слово. И мы можем прочитать об этом в Матфея 16 главе, когда Христос спрашивал учеников: за кого почитает меня народ? И они отвечали ему об этом. И Христос прямо задает вопрос ученикам: а вы за кого почитаете меня? И Петр говорит ему, отвечает ему, что он Сын Божий. И мы помним ответ Христа Петру, когда он сказал: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, не плоть и кровь тебе открыли это, но Отец мой, сущий на небесах, и ты, Петр, камень, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». То есть они слышали это. Но понимание и роль, и цели церкви стали более понятны ученикам только после сошествия Духа Святого. Этот день мы называем и считаем на основании слова, что это есть день рождения Церкви. Мы знаем об этом, книга Деяний апостолов, 2 глава, как это все произошло. И вот первое десятилетие после вознесения Господа Церковь была занята распространением Евангелия, благой вести. И мы, читая книгу Деяний апостолов, можем видеть и понять вот тот период, исторический период первого века истории Церкви. История говорит, что в основной своей массе члены Церкви Христовой состояли из евреев. Язычники, они только входили в Церковь Христову. И вот когда мы читаем книгу Деяний святых апостолов, мы встречаем вот этот весь, все начало, вот эту последовательность распространения Евангелия через современную Турцию, Грецию, Италию и Испанию, город, остров Кипр, и вот это направление. Мы видим здесь, и вот распространяя Евангелие, мы встречаем в Деянии апостолов, 15 главе, говорится об одном очень серьезном духовном вопросе, который возник в Церкви Христовой на тот период времени. Где-то это было приблизительно, как говорят историки, 49-й год по Рождеству Христову. То есть, если Христос умер в 33-м году или 34-м году и воскрес из мертвых, был распят, то где-то примерно мы читаем, сколько здесь, чуть больше 20 лет прошло, и в Церкви Христовой возник вопрос. И вопрос следующего содержания. Нужно ли христианам из язычников исполнять закон Моисеев? Вы знаете, этот вопрос, который задавали тогда именно христиане из язычников, он, в общем-то, и сегодня вдруг возникает в современном христианстве в связи с развитием мессианского движения по всей земле. И сегодня есть христиане, которые обрезываются, которые исполняют закон Моисеев от буквы до буквы. И вот Писание говорит нам, Деяния апостолов, 15 глава, что по долгому рассуждении апостолы принимают решение. Давайте мы прочитаем этот текст, он очень для нас знаменателен в этих размышлениях. 15 глава, Деяния апостолов, 1 стих говорит так. «Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». Это очень серьезный такой аргумент и высказывание. И вот по долгом размышлении Писание говорит в этой же главе. «Тогда апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей, начальствующих между братьями, написав и вручив им следующее: апостолы и пресвитеры, и братья, находящиеся в Антиохии, Сирии, Киликии, братьям из язычников радоваться, по велику мы услышали, что некоторые, вышедшие из нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали, то мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленным нашими Варнавою Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого, воздерживаться от идола жертвенного и крови, и удавленной, и блуда, и не желать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете, будьте здравы». Вот удивительное событие в Первой Церкви в эти годы, и какой удивительный, мудрый и правильный библейский ответ на вот эту проблему, которая возникла. История говорит, что вот эта встреча пасторов, служителей, апостолов, ее называют Первым Иерусалимским собором церкви. Потом уже будет Никейский собор где-то посередине IV века. Но решение, которое легло вот на этом Первом Иерусалимском соборе церкви, решение это легло в основу различия времени до Христа, то есть до Его первого пришествия, и после первого пришествия Христа. Именно после первого пришествия через нашего Спасителя Господа благодать Божия излилась на всех человеков. До пришествия Христа Бог имел отношение только с израильским народом. Поэтому благодать излилась на всех человеков. Пред лицом Божиим сегодня нет национальности как таковой. И благодать Божия не требует исполнения закона Моисеева. Но благодать Божия включает в себя через Дух Святой или в Духе Святом жизнь нашу. Жизнь, подтверждающую, что мы не на словах, а на самом деле являемся людьми, рожденными свыше. Жизнь, которую дает Господь силу нам жить по Писанию, исполняя дух, а не букву. Это очень важно отметить. Не букву, а дух, то есть жить Господом. И Христос в беседе с самарянкой сказал следующую фразу, когда уже заканчивалась их встреча. Он сказал так: «Но наступает время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. И мы возвращаемся к Деянию апостола 15 главе, и мы находим, что вот это время можно считать различием духовной жизни или отношения Бога к человечеству в лице одного народа до пришествия Его Сына и после пришествия. Совсем другое время. Совсем другое время. И мы, христиане, знаем, что через Господа нашего Иисуса Христа Бог заключил с нами Новый Завет. И 26 глава Матфея об этом повествует нам. То есть завет, который включает в себя созидание церкви из всех народов. И мы знаем, когда Христос возносился от земли, 28 глава Матфея говорит нам, что Он повелевает ученикам идти по всей земле, проповедовать Евангелие и жить по нему. И в этом есть разница именно того периода уже после Христа. И вот тот завет, тот завет, который Бог заключил с Авраамом, не был исполнен в полноте. Он не был исполнен, и мы это можем понять, когда читаем Евангелие от Луки. И вот в этом Евангелии как раз Дух Святой через рождение Иоанна, и обращая внимание через ангела, именно обращаясь к священнику Захарии, Господь говорит через ангела следующее, первая глава Евангелия Луки, 70 по 73 стих, следующее слово. Когда Захария благодарит Господа, он говорит, «Как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам, небоязненно по избавлению от руки врагов наших, служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей». И мы знаем с вами хорошо, когда Симеон берет Христа, младенца, на руки, он говорит следующее в своей молитве, когда он выражает такую мысль: «Ибо видели очи мои спасение Твое», 2 глава 30 стиха, «которое Ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». Вот эти вот тексты Евангелия говорят нам вот о том и указывают на то, что именно первая часть вот этого обетования, данное Аврааму, оно исполнилось, но не все, но не все. Именно еще наступит время, когда Бог явит славу свою и даст славу первенцу своему Израилю. Книга пророка Захарии, 12 глава, очень ясно повествует нам об этом периоде времени. Послание апостола Павла к римлянам мы можем прочитать 9 по 11 главы, когда Павел описывает вот то духовное падение этого народа и ту благодать, которая снизойдет на него, когда уже придет Христос второй раз. И вот этим исполнением пророчества как раз закончится период формирования Церкви Христовой из язычников. И в 11 главе Павел так и подчеркивает, 25 стих послания к римлянам, когда он говорит: «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Говоря об этом, нужно еще раз подчеркнуть и сказать, вот этот период времени есть период времени Церкви, ее формирование до того часа, когда войдет полное число язычников. Это целый период истории, длившийся от воскресения Христова до восхищения Церкви. И мы с вами живем уже после воскресения Христова или после Рождества Христова. 2019 год заканчивается, исходя из Григорианского календаря. И вот этот период включает в себя проповедь Евангелия всем народам, о чем Христос и говорит, Матфея, 24 глава, 14 стих. Именно вот этот период мы с вами живем. Мы живем, братья и сестры. Многие из нас, к сожалению, почему-то не верят в это, сомневаются в этом. Но обратите внимание на основании слова и всего происходящего. Нет сегодня народов, где мы не слышали благую весть. Да нет письменных еще Евангелий в народах, которые насчитывают до 1000 языков, то есть до 1000 человек. Но в целом это наш период. Период окончания распространения Евангелия. Поэтому этот период времени, можно так сказать, что формирование церкви практически подошло к своему завершению. Следующее. Этот период времени, он подтвердится еще тем, когда будет на небе знамение Христа, когда все живущие на земле увидят Сына Человеческого. И об этом книга Откровения, 6 глава, с 12 по 17 стих, ясно нам описывает этот период времени, который приближается. После этого у Бога начнется новое, как бы сказали, продолжение осуществления обетования для Авраама. Бог запечатлеет 144 тысячи из народа израильского, которые пойдут по всей земле благовествовать не нам, язычникам. Нет, нет. Они пойдут к своим, к евреям, которые в большинстве еще сегодня находятся в рассеянии. Туда пошлет Господь этих 144 тысячи вестников, говорящих о том, что пришествие Мессии близко. Почитайте дома 7 главу книги Откровения. После этого, или в этом периоде времени, сколько оно будет по годам или месяцам, нам не дано знать. Но если смотреть хронологию, именно и последовательность книги Откровения, то можно видеть, что после этого или в этом периоде, или в конце вот этого периода благовестия этих 144 тысяч произойдет снятие седьмой печати. Это тоже определенный период времени, но очень короткий. И Писание нам не говорит о том, сколько это будет. Год ли, два ли, но видно по всему, что по Писанию видно, что это будет очень короткий промежуток времени. Почитайте дальше, именно вот 8, 9 главы книги Откровения, мы с вами можем обратить внимание. Вот в этот период времени произойдет событие, связанное с наказанием живущих на земле. О чем и Павел говорил фессалоникийцам во втором послании, когда он говорит, наказание будет в том, что люди отвергли истину. И он говорит так во 2 главе 10 стих 2 послания. «За то, что они не приняли любви истины для своего спасения». То есть этот период будет сопровождаться, образно говоря, звучанием труб, которые как раз и включают в себя гнев Божий. И мы как-то с вами рассуждали, делали небольшое такое сопоставление или разницу в том, что будет происходить. Это день Господень. Это день гнева Господня. Об этом дне очень много говорят пророки, и малые, и большие пророки. Более точно и последовательно мы можем сказать, можно это прочитать, 8, 9 главы книги Откровения. И вот исходя из текста этих глав, можно понять, что люди, живущие тогда в этот период времени, будут каяться, от действия или воздействия вот этого гнева Божия, дня гнева Божия. Пророк Исаия удивительную мысль здесь отражает в связи с этими днями, когда он говорит в 26 главе, «Ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде». И в конце 9 главы книги Откровения Дух Святой повествует нам и говорит о том, что в это время будет покаяние. Люди будут каяться и одновременно умирать от этих судов Божьих. И вот удивительная фраза здесь как раз отражает эти слова. Прочитайте дома. 9 глава книги Откровения, 20 и 21 стих. «И кто из людей именно покаятся в это время? Они будут умирать, но умирать будут спасенными». Именно будут умирать спасенными, и об этом говорят эти стихи. Но таковые не войдут в число церкви. Они не успеют принять святое водное крещение, у них не будет времени для духовного роста, но они войдут в число спасенных. Это период времени так же, как мы уже как-то отражали эту мысль, но стоит еще раз повторить и сказать, разделить церковь на мудрых и неразумных, которые будут, именно неразумные, будут пытаться поправить или исправить свое духовное состояние, но времени уже тоже не будет. Потому что вот это время, оно уже закончится. Я хотел бы прочитать вот в связи с этим от книги Откровения, 10 глава. 10 глава книги Откровения, где ясно говорится вот об этом периоде. 10 глава, 5-7 стихи. «И ангел, которого я видел, стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет». Обратите внимание дальше. «Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим, пророкам». Но в те дни, когда вострубит седьмая труба. И вот этот период времени, он как раз еще раз подчеркивает, что вот заканчивается время для язычников. Все. Полнота вхождения в церковь, полнота спасенных вот этим периодом подходит завершение. Продолжая размышления, мы видим с вами, что здесь речь как раз идет именно о восхищении церкви. Потому что сегодня есть несколько точек зрения, но есть Священное Писание, дающее нам понять, что Бог свою церковь не оставит на великую скорбь. Он не определил ее на гнев, Он определил ее ко спасению. Спасение включает в себя не только тот день, когда мы покаялись и родились свыше. Спасение включает в себя весь период нашего хождения пред Богом до того дня, когда Он возьмет нас с этой земли, или через смерть, или через восхищение. Спасение включает также в себя тот период в великой скорби, потому что Бог не допустит церкви войти в вот такое величайшее испытание. Это будет страшное время, о чем мы также читаем в Евангелии. Поэтому здесь говорится именно о восхищении церкви, которое произойдет в период седьмой трубы. Это окончание периода для язычников. Этим заканчивается первая, можно так выразиться, первая сторона второго пришествия Христа. Но Христос придет на облаках за своей церковью. И встреча будет происходить церкви на облаках, о чем мы и прочитали уже в послании Фессалоникийцам, 4 глава, 15 и 18 стих. И вот это время нельзя никак соотнести ко второму пришествию, потому что восхищение церкви или о восхищении апостол Павел, единственный из учеников Господа, получил особое откровение, о чем мы можем прочитать в 15 главе 1 послания к Коринфянам, особенно начиная с 50 до конца этой главы. Послание Фессалоникийцам, послание к Ефесянам, ясно Дух Святой указывает на определенное время и на конкретный народ, который будет формироваться вот к этому периоду. Поэтому этим можно еще раз подчеркнуть и сказать, произойдет окончание периода благодати, периода, когда церковь возьмется с этой земли. И вот это событие, говорит Писание, произойдет внезапно. Оно вызовет недоумение в народах в связи с исчезновением с земли большой группы людей. Большой группы людей. Это не будет просто так, знаете, там где-то что-то. Нет. Об этом будут писать в газетах. Об этом будут говорить средства массовой информации. И мы уже еще раз прочитали этот текст, именно или указываем на него, 4 глава 1 послания Фессалоникийцам. А вот уже после этого, когда закончится этот период, церкви уже не будет на земле, наступит великая скорбь, которая будет длиться на земле 3,5 года. И об этом времени мы можем прочитать и у Матфея, и у Луки, и по второму посланию Фессалоникийцам, 2 глава, Матфея 24, Лука 21 глава. Церкви, еще раз хочется подчеркнуть, уже не будет на земле, она будет с Господом. И Павел этой мысль отражает тем и говорит, и так всегда с Господом будем. Мертвые первые, воскрешает, живущие вместе с ними на облаках встречаются с Господом. А уже вот после этого Христос придет во второй раз. И когда апостол пишет послание к евреям, он обращает внимание на это второе его пришествие и говорит в 9 главе, 28 стих, послание к евреям: «Так и Христос, однажды, принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Это ясно подчеркивает, что речь идет именно о еврейском народе. И вот это пророческое событие подчеркнет особо и укажет на завет Бога, заключенный с Авраамом еще 3500 лет тому назад. И вот об этом хотелось бы еще раз подчеркнуть. Не о годах идет речь, а вот именно о духе того периода времени, когда Захария вот совершает такую молитву и пророчески говорит следующее. Мы еще раз вернемся к этим стихам. 68 стих 1 главы Луки и дальше. «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой, клятву, которую он клялся Аврааму, отцу нашему, дать нам». Какое удивительное перечисление вот этого исполнения того обета или обещания, который Бог дал Аврааму. Поэтому здесь нужно еще раз подчеркнуть и сказать, что здесь первая часть этого пророчества исполнилась в первое пришествие Христа. Вторая часть исполнится во второе пришествие Христа. И вот это его пришествие второе, оно будет видимым, оно будет ярким, оно будет ответом на молитву израильского народа, и эта молитва будет вызвана особыми стесненными обстоятельствами на мировой арене. И об этом можем прочитать и в Деяниях апостолов, 1 глава, 11 стих, Захария, 14 глава, с 1 по 4 стих пророчества, Матфея, 23 глава, 37 по 39 стихи, и Матфея, 24 глава, 15 стих. Ясно указывает нам на то, что будет происходить на тот период времени. Именно второе пришествие Иисуса Христа будет для воисполнения завета с Авраамом по особой любви Господа к Израилю, как своему первенцу, возлюбленному Господом, избранным им. О чем много говорят именно сами пророки. И мы просто перечислим их. И Исаия об этом говорит, и Иеремия, Иезекииль, Даниил, Осий, Амос, Аввакум, Сафония, Иаиль, Агей, Захария. То есть все они, вот если читать эти пророчества, вернее, эти книги, мы обратим внимание, как Бог обращает свое внимание и заостряет внимание верующих на тот период времени. Все это еще раз указывает нам, что христианам, детям Божиим, именно нам сегодня говорит, что у него есть особое отношение с этим народом. Поэтому со вторым пришествием Христа, Писание говорит, на земле начнется период в тысячелетнее царство. Это будет особый период в истории человечества, когда Израиль будет выполнять лидирующую духовную роль для всего человечества. Почитайте дома 14 главу пророка Захарии 16 по 21 стихи. Ясно выражается пророк вот именно согласно вот этого времени, которое грядет. Итак, во всем вышесказанном говорит Священное Писание, что путеводной звездой для всех народов сегодня является наш Господь и Спаситель Иисус Христос. И мы должны быть благодарны Богу, что сегодня, зная Его как Господа и Спасителя, мы радуемся этому спасению. Но мы должны призывать и других, кто еще не торопится, возможно, размышляет, а стоит ли делать такой шаг. Это очень сложно. И чем ближе ко второму восхищению Церкви, чем ближе ко второму пришествию Христа, будет очень сложно. И это именно только суды Божии призовут очень многих через определенные страдания и через смерть. Здесь то, о чем мы говорим, еще раз подчеркивает и говорит о том, что мы не должны быть безразличны к тому, что грядет. Важно знать именно свое положение, будучи членом тела Христова. Важно бодрствовать и быть готовыми ко встрече с Господом. Или через смерть, или через восхищение Бог определяет нашу с вами судьбу. Но знамение Христа, оно именно разделит нас, разделит на мудрых и неразумных. Оно произведет свое действие и в первенце Божием. Поэтому Павел подчеркивает эту мысль в послании к Коринфянам еще раз для всех нас. Если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших во Иисусе Бог приведет с Ним. И сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретине Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга этими словами. Аминь.